«Правда тела».
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. «Правда тела».
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела». Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой мы продолжаем наш сезон про расстройства пищевого поведения. И это вторая часть нашего разговора про анорексию. И у нас в гостях опять Никита Чернов, клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы имени Алексеева, больница номер один. Мы в прошлом подкасте,
в прошлом эпизоде этого подкаста,
говорили про то, чем опасна анорексия.
И как ее распознать.
А сегодня обещали вам разговор про методы лечения. И вот, Никита, скажите, пожалуйста, вы так много рассказали об угрозах, что и генетическая предрасположенность есть, и социум это навязывает. И когда у человека уже случается это психиатрическое расстройство, он уже как бы над собой до конца неволен и не может его контролировать. Выход-то есть вообще из этой ситуации?
Выход – это действительно лечение. Лечение будет зависеть от степени заболевания, от сколько это заболевание длится у человека, да, от различных факторов, которые поддерживают это расстройство. Поддерживающим фактором может относиться, например, близкие.
Вы имеете в виду в плохом смысле поддерживать? Например, какая-то подружка,
то, что,
которая...
Конечно, то, что поддерживает толстый. Это расстройство, да. И в зависимости от этого, да, будет как раз лечение. Оно может быть разным, потому что при низком дефиците веса, да, необходимо комплексное лечение с участием не только врачей, психиатров, психологов, но и других врачей соматического профиля, да. Почему? Потому что ограничение в питании приводит к сложнейшим осложнениям для функционирования организма.
Никит, вот давайте мы так и разделим, да? Вот сначала возьмем ситуацию самую тяжелую и, к сожалению, совсем не редкую, когда человека с анорексией привозят уже в реанимационное отделение. То есть уже прямо...
Тогда уже давайте, наверное, напомним, какой процент возможных летальных исходов при анорексии?
Ну, по различным метаанализам от 5 до 20%.
До 20, это очень
зависит
много.
От того, где собиралась эта статистика. Вот. Ну, в целом это, можно сказать, 10. Но это не обязательно, что как раз смерть произойдет в процессе, когда человек болеет, он может быть выздороветь, но как раз последствия для организма, которые уже были, вот, да, приведет к тому, что в течение 10-15 лет, да, человек все равно придет, к сожалению, не оправиться от этих последствий.
Хорошо, вот. Но вот если его привезли в тяжелом состоянии в реанимацию, кто первый приступает к лечению? Наверное, сначала реаниматологи должны что-то выровнять ему.
Смотрите, в чем как вообще вес? Сложность. С лечением расстройств пищевого поведения. У нас, длительное время этой комплексной помощи не было, и наши бедные девушки и молодые люди с анорексией, да, обращались в разные учреждения. То есть фрагментарно оказывали помощь в разных местах. Кто-то обращался в реанимацию, кто-то пришел просто к психиатру, кто-то пришел как раз к психологу. И вот только 4 года назад на базе Алексеевской больницы сделали такую первую комплексную клинику, где есть реанимация, где есть врачи-психиатры.
Тяжелые,
в том числе у нас было 22 килограмма при возрасте 21 лет. Вот. Мы как раз могли это восстановить. То, конечно, если мы берем самую сложную, то начинается реанимация, да, включаются врачи,
реаниматологи. А как лечат? Прокапывают, там глюкозу капают?
Ну, безусловно, как раз смотрят, особенности повреждения, что с органами и так далее, постепенно
идет комплексное их восстановление. А что с органами? Вот когда человек весит уже там 22 или 30 килограммов, что с органами происходит?
Это разные есть как раз моменты, да, но есть нарушение электролитного обмена, да, там нарушение пищеварения, вот, атрофирование некоторых определенных процессов, нарушение...
Вплоть того, что сердечная мышца может быть атрофирована.
Да, сердечное нарушение когнитивных функционирований, то есть мозг не перерабатывает информацию как необходимо. Восстанавливать необходимый вес очень аккуратно.
Почему? Скажем, потому что очень часто в разных пабликах, которые пропагандируют такое неконтролируемое голодание и всякие радикальные диеты, говорится о том, что я почувствовал такую легкость, эта легкость имеет вполне себе медицинские причины.
Просветленное сознание, у меня пришли идеи.
Откуда к ним эта легкость приходит?
Смотрите, есть такой даже метафора в том, что у расстройства пищевого поведения при анорексии есть называемый медовый месяц. Что такое медовый месяц? Это когда ты сбрасываешь вес, когда тебе дают положительную оценку, когда снижается уровень самокритики и появляется чувство гордости.
Но это чисто такие социальные инструменты.
Социальные, да.
Но это происходит со всеми нами, кто боролся с лишним весом.
Именно вот это вот как бы на физиологическом уровне, вот эта эйфория и легкость, откуда она берется. Ну, я слышал, что это вот кетоны там в мозг поступают.
Нет, ну это очевидно, что это гормональная история абсолютно, да? Это, скорее всего, какие-то нейромедиаторы стимулируются, такие как дофамин, эндорфин.
Это, безусловно, как раз есть. А другое дело, что чем дальше заболевание идет, тем вот этих стадий эйфории становится все меньше и меньше, а симптомы, с которыми ты боролся, опять же, с этим недовольством внешностью, самокритикой, нарастают. Они снова нарастают. И если в начале, вот на первичной стадии такого развития расстройств пищевого поведения у тебя основная задача сбросить вес, то потом, ну вот когда ты сбросил вес, например, находишься в сильном дефиците, у тебя есть другие некоторые симптомы, теперь тебе страшно набрать вес. Кстати, девушки с нервной анорексией, многие понимают в том, что их вес сейчас ненормальный. Мало того, что они выходят на улицу, да, их, наверное, снимают на камеру, смеются над ними. То есть они понимают в том, что сейчас вот в рамках оценки, ну вот социально, их как раз поведение, их внешний вид оценивается как неприемлемый, да, какой-то вот фриковатый и так далее. Но вот этот страх набрать вес, непереносимость набрать вес заставляет их удерживать этот вес.
Я такую девушку месяц назад видел в районе охотного ряда, она просто напоминала, вот знаешь, как самку богомола, вот из палочек составленную.
То есть, я такую видела в Сочи.
Ну, к сожалению, да, к сожалению, такая страшно происходит, и ты уже там не так хочешь сбросить, ты уже боишься его набрать.
Но есть же еще и третья ситуация, когда они уже испуганы, и они уже хотят набрать, но произошли какие-то необратимые изменения на уровне пищеварительной системы, например, и они не могут.
Ну, а это
у
уже...
У них болезненное ощущение, когда даже они пьют воду.
Это, безусловно, присутствует, да, и это уже как раз задача врачей для того, чтобы подобрать сбалансированное иное питание, которое будет их как раз восстанавливать.
Никит, ну смотрите, вот давайте так, значит, вот пришла эта девушка, или привезли ее уже с мигалками, или пришла сама, и вот врачи, терапевты, гастроэнтерологи, эндокринологи с ней работают, как-то ее восстанавливают, и вот она уже, допустим, да, или он уже даже чуть-чуть поднабрал вес, и физическому здоровью в данный момент ничего не угрожает. Но это, знаете, как у алкоголиков-наркоманов, да? То есть вроде бы все реабилитационные центры принимают алкоголиков-наркоманов в период так называемой трезвости, да? То есть когда снят острый статус, да, они уже не находятся под влиянием, но проблема алкоголизма или наркомании никуда не уходит. Я так понимаю, что если даже человека с анорексией подлечили физически, да, и даже пусть там она набрала вес и стала уже не 22, там, а 42, проблема никуда не ушла.
Да, безусловно, и тогда уже следующее звено, следующий этап – это работа либо с врачом-психиатром, который мог бы подобрать курс медикаментозной терапии, но и как раз медицинским психологом и психотерапевтом во всех как раз рекомендациях клинических во всем мире считается, что наиболее лучший вариант лечения является психотерапия для что расстройств пищевого поведения.
Расскажите нам немножко хотя бы, ну, на самых общих чертах, в чем смысл психотерапии?
Да.
То есть чему вы их учите?
Хорошо, расскажу, да. Психотерапия, единственное, это непростой, достаточно сложный процесс. Почему? Потому что необходимо влиять сразу же на множество мишеней, ну, вот при расстройствах пищевого поведения. Это работать с мотивацией, информирование.
Мотивация к чему?
К тому, чтобы восстановить свой вес, да. Это происходит в том числе через информирование, почему у тебя это расстройство, какие механизмы на тебя повлияли.
А вот что вы говорите, что посмотри, какая ты красивая,
нет,
давай тебе прибавим вес, какая ты будешь.
Мы как раз говорим изначально о том, что несмотря на то, что ты сбросила вес, и несмотря на то, что ты сейчас в нем находишься и говоришь, что ты, например, хочешь остаться, ты эмоционально страдаешь. Ты страдаешь от своих собственных переживаний, ты страдаешь от своего собственного разума, ты страдаешь от постоянных тревоги, ты страдаешь в том числе от разрушенного взаимодействия с близкими. Близкие же тоже начинают влиять, ну вот, тоже начинают реагировать на это. У тебя разрушаются социальные связи. И мы говорим, почему человек, а, к этому пришел, б, в каком он состоянии находится.
А вы ищете прям причины в детстве, да, какие-то в
мы юности. Смотрим комплексно, да, смотрим, на что повлияло, каково было развитие этого расстройства. И мы, конечно же, фокусируем на то, на человеческое страдание и желание как раз его изменить. Мы говорим о том, что я понимаю, что вот эти инструменты, вот тебе надо набрать вес, потому что на самом деле ты красивый, это не работает. Это работает в том, что ты, когда понимаешь, как это расстройство устроено, ты можешь объяснить, почему, и ты можешь показать некую маршрут, как ты можешь постепенно из этого выбираться. У нас есть такое всегда правило. Если ты что-то пытаешься забрать у пациента, предложи ему что-то взамен. Если ты как раз говоришь, что ты будешь работать с тем, чтобы набрать вес, значит, сразу надо работать над эмоциональной регуляцией для того, чтобы быть способным переносить свои собственные переживания. Снижение высокого уровня самокритики через развитие такой поддерживающей, заботливой внутренней части, которая способна тебя оценивать по-другому. Тебе нужно восстанавливать межличностное взаимодействие, потому что часто один из как раз факторов, который влияет на расстройство пищевого поведения, это нарушение межличностного взаимодействия.
А что это может
что
быть,
это например? Такое? Ну, например, в том, что когда ты отвержен среди сверстниками, вот, когда ты попал совершенно в другую социальную культуру.
То есть, когда например, семья переехала,
Семья переехала, да. В том, что когда-то близкий кто-то ушел из семьи, да, есть множество факторов. Это сильный эмоциональный стресс, и часто РПП, ну, как даже помогает. Вроде тебе вот плохо социально, а зато, когда ты начинаешь болеть, ты настолько погружаешься в болезнь, что думаешь только о калориях и так далее.
Друзья, простите,
придется
пожалуйста,
тоже восстанавливать этот
Я сейчас
уровень.
Поработаю контекстной рекламой, но раз уж мы заговорили о комплексном подходе к здравоохранению, хочу напомнить про Московский урбанистический форум,
да,
где как
кстати,
раз
где
представлено
все, да,
вот
да,
это комплексное отношение к теме здоровья. Да? И он работает
и к себе
до 10 сентября 2023 года. А поскольку это вторая часть нашего эфира, вероятнее вы ее будете слушать вот уже совсем-совсем скоро перед его закрытием, так что
ну, я
у
думаю,
вас
что даже если,
шанс,
да, на,
туда успеть.
Судьба подкастов такова, что наши подкасты, дорогие слушатели, вы слушаете через полгода иногда после выхода, значит, тогда дожидайтесь следующего
года
форума.
Да.
Да. А можно я вот что сейчас спрошу, продолжая аналогию с наркоманами и алкоголиками? Обычно после психотерапии рекомендуется изменить социальное окружение, иногда даже советуют переехать. Вот в случае с анорексией вы рекомендуете там, родителям этого подростка или, если это совершеннолетний люди.
Ну, вообще, кстати, по исследованиям показывают, что часто, кстати, семейная терапия даже является эффективнее, чем индивидуальная терапия. Вот, родственников мы обычно привлекаем, это также активные участники
они
процесса.
Они тоже созависимые,
процесса,
наверное, да?
Они не то, что созависимые, ну, как с родственниками, что с ними происходит. То есть твой ребенок худеет, это для тебя стресс. Ты с этим стрессом не справляешься и начинаешь себя вести таким образом, который не только не помогает восстановить как раз здоровье психическое близко, наоборот, его ухудшает.
Например?
Например, кто-то начинает давить, да, ты нас всех достала, мы уже измучены. У человека и так высокий уровень самокритики, да, например, у девочки, а это еще добавляет.
Или говорит, что ты меня в могилу сведёшь.
Да, я еще виновата в том, что страдают мои родители.
Слушайте, ну вот вы просто представьте эту ситуацию, потому что, опять-таки, повторюсь, у меня было опыт общения с такими родителями, вот ты живешь со своим ребенком.
А потом ты ничего не можешь сделать.
В уверенности, что у вас там как бы счастливая или как минимум нормальная семья, и все как
конечно
бы ожидаемо, как всегда.
Да, да, да.
А потом бах, и за полтора месяца твой ребенок теряет 18 килограммов, при том, что это может быть подросток 12-14 лет, а для него потерять 18,
да,
как
да,
для
да
меня 30.
Угу.
Полностью меняется его эмоциональный фон, полностью меняет все привычные сценарии вашего с ним общения рушатся. И вот здесь я немножко, может быть, как адвокат дьявола выступлю. То есть вот это поведение родителей, когда они начинают либо давить, либо прикрываться за какими-то формулировками, там, не знаю, религиозными какими-то еще, они не от того, что родители плохие, а от полной растерянности.
Да, да, как мы говорим, из-за наличия стресса, который они сами не могут, условно говоря, как-то выдержать.
И вот реально они говорят, что вот как бы жизнь разделилась на до и
да,
после.
Да. Да, так
и самое главное,
есть,
что если там, говорю, не дай бог, там ребенок попал в аварию, ему там как бы ногу оторвало, ну хотя бы понятно, что произошло. А тут они даже не видят этой точки отсчета, и полностью вот как бы жизнь, прошлое пропало, и надо заново что-то выстраивать.
Я согласна.
Агрессия — это не единственная стратегия, да, есть и другие стратегии, отрицать болезнь. Когда тебе настолько сложно погрузиться, что ты настолько растерян, не знаешь, что делать, тебе иногда лучше этого не замечать. Или когда ты эмоционально начинаешь страдать настолько сильно, что не можешь уже оказать поддержку и быть опорой для близкого. Но вот эти стратегии мы изучаем. То есть вообще на самом деле нас больше интересует не то, какие факторы в семье повлияли на развитие расстройств пищевого поведения, а что сейчас в настоящем происходит, то, что его поддерживает. И мы как раз работаем с родственниками, да, для того, чтобы научить им самим справляться с этим стрессом, обучить и информировать об этом заболевании, и для того, чтобы мы вместе выработали стратегию, стратегии, да, эффективного взаимодействия, в том числе как родители могут участвовать, в том числе восстановление приема пищи, да, дать опору и дать какое-то чувство защищенности своему родному, на которого он теперь может опереться, на своего близкого. И в конечном итоге так происходит постепенное восстановление. Но этот процесс долгий. Иногда это индивидуальная консультация, семейная или, например, прохождение
групп. Надо
поощрять
групп. Как-то вот этого человека за каждый набранный килограмм.
Ну, безусловно. Угу. Ну, вот его нужно поддерживать. Ты такой как раз, твоя терапевтическая позиция, угу. да, это быть, ну, таким близким, поддерживающим человеком, угу. который в том числе и может дать разные инструменты, которые тебе помогут восстановиться.
Вот это на всю жизнь угроза тебе?
Нет, это не на всю, и вообще вот как раз угу. термин как зависимым использую, да, что невозможно вылечиться, да, вот, если там произойдет рецидив или угу. что-то. Расстройство пищевого поведения не лечится. То есть, действительно, ты можешь восстановить человека полностью, угу. и у него не будет симптомов, по которым, например, тот же врач будет диагностировать такое расстройство в будущем. Другое дело, некоторые черты, ну вот, вот это, как мы уже говорили, про перфекционизм, угу. такая заточенность на порядок, она все равно сохранится. Но это все равно как бы не полностью симптомокомплекс, по которому мы могли бы говорить, что это все как бы конец.
То есть хэппи-энд возможен?
Хэппи-энд, безусловно, возможен. Ну вот, по статистике, где-то в 30 случаях при хорошем лечении.
Да вы
вот.
Что? То есть меньше половины излечиваются?
Меньше половины, да. Ну, так, если мы говорим про статистику, но это как раз можно. И в зависимости уже от того...
30% – это прям мега хороший результат.
Хороший
есть,
результат,
вот
да.
если где-то будет специалист, про которого жестко угу. можно сказать, что он 30% как бы излечивается, к нему очередь
выстроится.
Ну, я
думаю, что один специалист не будет, потому что ну, ему да. сказали, это команда должна
Слушай,
работать.
Слушай, ну, понимаешь... Как посмотреть, да, то есть излечиваемость, не знаю, тонзиллита, то есть ангины или ОРВИ, стремится к 100%, да, а тут, да, понимаешь, 30%. Да, друзья, значит, как можно раньше нужно замечать такие вещи.
Вот, да, вот у меня, наверное, один из последних моих вопросов, это вот первое про мониторинг, а реально ли отследить анорексию до момента, когда уже человек начал уходить в опасно низкий вес? Или это все-таки диагноз очень мегастройных людей?
Ну, мы же всегда, опять же, должны отталкиваться, да, от того, что такое стройность, чем она вызвана. Это конституционная особенность или это рук самого человека? Когда мы видим, что человек озабочен своей внешностью, падает вес, да, вот появляются новые особенности, привычки в еде, наша задача, безусловно, собрать дополнительную информацию и поинтересоваться, что мотивирует человека это делать. Это такое желание как раз, да, иметь нормальный организм здоровый, да, или на самом деле недовольство своей внешностью. А следовательно, по этим 5 симптомам, да, мы начинаем понимать, есть ли расстройство или нет. Ну и что еще очень важно, да, вот то, что большое спасибо, что пригласили на передачу, потому что для меня, например, как специалисту, который занимается расстройством пищевого поведения там больше 10 лет, это очень ценно, потому что 10 лет назад вообще никто не говорил о нервной анорексии. Сейчас это как раз очень важно, то есть важно иметь разные площадки, где мы могли бы обсуждать, где мы могли бы делиться информацией, да, а здесь вот площадка, то, что, как мы сегодня уже говорили, про гормонистический форум, где есть очень много площадок интересных для обсуждения.
Да, и спасибо им большое, что они вытаскивают такие проблемы, да.
И тогда второй у меня вопрос. Есть ли какие-то действия и меры по профилактике анорексии вот для тех же родителей, чтобы как-то, ну, вот повысить вероятность защиты детей? Вот это. То есть, может быть, надо следить, чтобы в окружении ребенка были дети разной внешности, потому что вот есть мамы, которые сами фанатично следят за своим весом и так подговаривают своих дочерей, чтобы они тоже там общались только с красивыми, в кавычках, девочками, не понимая, что копают яму для, как бы, для дочерей, для возможного расстройства, ну, или что-то еще.
Оно все же начинается с того, насколько человек вообще понимает, что такое расстройство пищевого поведения, какие его симптомы. Угу. Если, например, родитель не понимает, да, вообще не знает, не знаком с этим расстройством, конечно, ничего сделать не может. То есть, если ты уже понимаешь, что есть такое расстройство и какие факторы на это влияют, конечно, надо начать себя и посмотреть, не делаю ли я что-то такого, что может спровоцировать у близкого. Правильно говорите, например, часто в клинику обращаются родственники, приводят своих детей, у них у самих расстройство пищевого поведения. Или чрезмерная озабоченность на своей внешностью. Конечно, это фактор. Или, например, есть чрезмерные привычки в питании, да, такое поощрение, например, например, через еду, или обучение регуляции эмоций через еду, волнуешься, съешь и так далее. Все это тоже может привести. То есть начинаешь как раз себя, да, затем очень важный момент иметь как раз близкий контакт. Почему? Потому что в тот момент, когда это начинается, поддержка близкого, да, которая дает иное представление ребенку о себе, имеет очень большое значение. Когда можно поделиться, сказать, что я себе не нравлюсь, когда ты получишь поддерживающую, заботливую, ну, как раз обратную связь, да, это совершенно будет другая реакция. Ну и последнее, да, чем быстрее ты обратишься к специалисту, ну вот тем как раз это лучше, потому что в ранних как раз формах, да, когда это только начинается, совершенно ну, по-другому лечится. И часто это можно справиться там за 3 месяца, 4 месяца, вот, нежели тогда, когда это расстройство уже несколько лет.
Но вот если говорить про другие формы зависимости, например, мы знаем, что там сейчас есть разные группы и людей, страдающих от них, и их родственников, вот где они друг друга поддерживают и прочее. А вот у расстройства пищевого поведения, именно вот у анорексиков, вот есть что-то такое, какая-то вот социализация, они вот между собой как-то это... То есть, может быть, кто-то, кто пока по тем или иным причинам боится обратиться к специалистам, но вот мог бы прийти в такую группу и через
нее... Ну, группа
–
это уже специалисты, они
стюкинисты. Ну, смотрите, 12-шаговая программа, наверное, про которую вы говорите, которая часто используется аддикции, не показала пока исследования, не показали ее эффективность в работе с нервной анорексией. Другое дело, что очень важно в том, чтобы в процессе лечения иногда участвовали, возможно, люди, которые восстановились от расстройства пищевого поведения. Мы на площадку клинику иногда приводим наших бывших пациентов, которые восстановились, они рассказывают, как это. Потому что все равно для человека с анорексией, ну, а специалист или другие люди, это совершенно другая планета. У них собственный мир, собственные установки, собственные ценности, собственная культура. Есть куча же сайтов, которые подкрепляют это расстройство, да, там худеем вместе и так далее. И увидеть как раз человека, который восстановился, и который говорит, я так же страдала, как и ты, и я смогла это пройти, я смогла это выдержать, и теперь я живу другой жизнью, это на самом деле ценно. И если следовательно, как раз подключать можно. Единственное, скажу, да, вот как в нашей стране, кстати, есть такие попытки. У меня есть коллеги, которые организовали такую 12-шаговую программу, и они действительно через собственную поддержку могут очень много чего помочь друг другу.
Проинформировать, да?
Помочь, поддержать, например, удерживаться. Но часто симптомы, да, убрать вот до конца у них не получается за счет такого комьюнити непрофессионалов.
Но, тем не менее, важно. Знаешь, мне кажется, главное, что действительно, я согласна с Никитой, стали об этом говорить, и мы продолжим это делать.
Огромное спасибо. Напоминаю, у нас в гостях был Никита Чернов, клинический психолог, а это был подкаст «Правда тела». Слушайте нас.
Подписывайтесь, присылайте ваши вопросы и истории. Мы продолжаем наш сезон, он даже близится уже к завершению, сезон, посвященный расстройству пищевого поведения. Но, друзья, посмотрите, 2 года нашей с Переседовым работы на просвещение. В первую очередь самих себя, но и вас тоже, дорогие друзья, с помощью наших самых лучших в мире экспертов. Подписывайтесь.
Правда тела.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.